одеяние его точно, на мой взгляд, копировали православные. Сам священник был среднего роста, очень тощий, со впалыми щеками, острым подбородком, ушастый, с лицом какой-то геометрической пятиугольной формы. Ко всему еще он был в маленьких круглых очках, что для квази, которым он, несомненно, являлся, достаточно странно. «Отец Иоанн?» Михаил, только что поставивший свечку у иконы Воскресения Христова, подошел к нему. Я торопливо поставил свою свечку у иконы Андрея Первозванного, воскрешающего какого-то ребенка, и тоже подошел к священнику. «Вы не мой прихожанин», — мягко сказал отец Иоанн. «Но мы здесь рады каждому новому лицу».
«Я пришел не по делам веры», — ответил Михаил. «Меня зовут Михаил. Я некто вроде следователя, а мой товарищ Денис — полицейский. Вам нужны документы?»
Священник торжественно покачал головой, воскликнул. «Зачем? Кто будет лгать в храме Божьем?»
«Тот, кто не считает это храмом», — не удержался я. Отец Иоанн посмотрел на меня укоризненно и горестно покачал головой. Мне стало неловко. «Извините моего коллегу», — сказал Михаил. «Конечно же, мы не собираемся лгать. Вы могли бы рассказать нам про одну прихожанку?»
«Викторию», — вздохнул отец Иоанн.
«Да».
«Я понял, понял», — закивал Иоанн. «Это ужасно. Бедная девочка».
Михаил нахмурился. «Поясните, отец Иоанн».
«Она терзалась из-за предстоящего ей нравственного выбора», — пояснил Иоанн. «Увы, я не знаю, что именно было причиной ее душевного разлада, но она постоянно советовалась со мной. Интересовалась, возможно ли причинение многим людям страданий ради дальнейшего всеобщего счастья».
«Ну, знаете ли», — не удержался я, — «тайной исповеди, все такое прочее, но тут речь идет о терроризме».
«И откуда мне это было знать?» — отец Иоанн с иронией посмотрел на меня. «Порой меня часами мучают разговорами о страшных прегрешениях, а в итоге оказывается, что речь шла о супружеской измене или карьерном росте». Он, конечно, был прав. «А если бы она сказала, что собирается прикончить мужа и захватить в заложники толпу восставших, вы бы сообщили нам?» — все-таки уточнил я.
«Да я бы сам ее дуру к вам притащил», — невозмутимо ответил священник. «Хорошо, деталей вы не знали. Случившееся стало неожиданностью», — терпеливо сказал Михаил. «Но хоть что-нибудь интересное и необычное о Виктории вы можете рассказать?»
Отец Иоанн задумался. «Как вам сказать? Ревностная прихожанка, без экзальтации и фанатизма, но догматы знала. Вы хорошо знаете нашу религию?»
«Да», — ответил Михаил.
«Умеренно», — сознался я. «Ничего сложного, в общем-то», — отец Иоанн улыбнулся. «Мы базируемся на христианской основе и не спорим с основными догматами. Христианство и само основано на факте воскресения. И случаи такого неоднократно фиксировались. И спасители, и пророки неоднократно демонстрировали чудеса восстания из мертвых».
«Но не такого же», — опять не удержался я.
«Может, я и атеист, но обещан был и судный день».
«Был»,
— с улыбкой сказал отец Иоанн. «И второе пришествие», — продолжил я.
«Состоялось», — кивнул священник.
«И впрямь», — сказал я, — «как же мы не заметили». «Вам надо почитать Великое Откровение», — сказал отец Иоанн. «Или хотя бы наш журнал для неофитов «Лазарь». Хотите, я вам оформлю льготную подписку?» «А как насчет восставших, которые ходят по земле и жрут живых?» — возмутился я. «В этом проявляется порча человеческой природы, привнесенная грехопадением», — торжественно сказал Иоанн. «Именно эта порча приводит к мытарствам восставших, которые не сразу приходят к нормальному состоянию квази, а терзают себя и окружающих. Чем больше было грехов, тем дольше период мытарств». Я замолчал и попытался представить себе покойного протоиерея Петра, который дубасит отца Иоанна по голове чем-нибудь тяжелым, ну, хотя бы и кадилом. Потом я с ужасом понял, что Петр был столь неординарной личностью, что, несмотря на свой высокий церковный чин,
мог бы затеять с Иоанном диспут, а может быть даже в чем-то с ним согласиться.
«И Виктория во все это искренне верила?» — спросил Михаил.
«Конечно, и всегда молилась за скорейшее возвышение восставших, за установление мира и любви между людьми, восставшими и квази».
«Вы знаете, где Виктория сейчас?» — продолжал расспросы Михаил.
«Увы», — вздохнул отец Иоанн. «Если узнаю, непременно сообщу. Но я почти уверен, что она здесь больше не появится. Виктория прекрасно понимает, как я отнесусь к ее действиям».
Михаил молча протянул ему визитку. Сказал мне: «Пойдем, Денис».
Я покосился на мило улыбающегося отца Иоанна и сказал: «Знаете, то, что вы говорите, это такое безумие». «Любая религия со стороны кажется безумной», — согласился священник. «Вы бы вышли из храма, посмотрели на жизнь вокруг», — укоризненно сказал я. «Может, задумались бы о чем».
«Молодой человек, я прожил долгую человеческую жизнь», — ответил отец Иоанн. «Я был православным священником, выдвигался в президенты, строил ракету. Можно еще сказать, что я был врачом, бандитом, ментом, профессором, шутом. Кем я только ни был. И жизнь увидал во всех ее проявлениях, не сомневайтесь. Так что мой призыв пропал в туне».
Мы вышли из церкви, и я негромко сказал Михаилу:
«Вот же, в президенты он выдвигался».
«Да, было что-то такое», — отмахнулся Михаил.
«Личность примечательная, тебе с ним спорить бесполезно. Кончится тем, что сам станешь сюда на службы ездить». «Но мы приезжали не зря».
«Вот как?» — удивился я. «Врет батюшка? Скрывает Викторию?»
«Нет, конечно. Но мы узнали очень неприятную вещь. Она идейная. Более того, Виктория уверена, что творит добро. Это очень-очень плохо, Денис. Враг, который работает за деньги, ради власти, ради славы, уязвим. Даже враг, которым движет ненависть, имеет слабые места. А тот враг, который искренне считает, что он тебя облагодетельствует, который тебя любит, это очень серьезно».
Я кивнул. Резон в словах Михаила был. «Хорошо», — сказал я. «Тогда будем считать, что вводная часть окончена, и ты наконец-то решил мне рассказать о происходящем. Согласен?»
«Да, нет. Опять отложить?»
«Давай присядем», — сказал Михаил. Мы уселись на одну из скамеек. Народа в сквере было немного.
«У нас, квази, есть разные взгляды на дальнейшее сосуществование с людьми», — произнес, наконец, Михаил.
«Не сомневаюсь.
Основная масса, разумеется, считает правильным мирное сосуществование. Когда все нормализуется, восставшие будут помещены в резервации, где будут спокойно дожидаться возвышения, и наши культуры смогут существовать гармонично и счастливо».
«Эту часть можно опустить», — сказал я. «Как и утопия о покорении космоса силами квази».
«Почему утопии?»
«Потому что, по большому счету, космос никому не нужен. На Земле могут прекрасно жить миллиарды людей, куда больше, чем ныне. Нас, людей, гонит в космос любопытство и страсть к экспансии. А она порождена в первую очередь коротким сроком жизни и интенсивным размножением. Вы не размножаетесь вообще, а любопытство вам свойственно куда менее, чем людям. Может быть, когда-то в далеком-далеком будущем наберется достаточно квази, чтобы начать покорять космос. Но это все далекая перспектива».
«Ты прав», — сказал Михаил, помолчав. «Это очень далекая перспектива. Скорее уж, нас может выгнать за пределы Земли неприятие людей, что тоже возможно. Хорошо, теперь о других. Есть квази, которые выступают за раздел зон влияния и полную изоляцию.
Она и так есть,
частичная. А они предлагают решить проблему полностью. Квази, к примеру, будут жить в Северной и Южной Америке, люди в Европе и Азии. В Африке создадим заповедник для восставших, в Австралии — зону для тех, кто хочет смешанного сосуществования.
«Не самый плохой вариант», — согласился я.
«И есть радикалы. Они есть всегда и везде, как ты понимаешь. Радикалы считают, что человеческое общество никогда не примет наше существование, что его необходимо уничтожить, что вы всегда будете уничтожать восставших и ненавидеть квази».
«Мы уничтожаем восставших только потому, что они нам угрожают», — сказал я.
Михаил выразительно посмотрел на меня.
«Черт!» — выругался я.
«Да, да, у нас тоже есть радикалы. Я один из них. Но заметь, я квази не убиваю. К геноциду не призываю. И вообще, ваши радикалы рехнулись.
Они что, всерьез хотят убить всех человеков?
Как?» «Ты плохо меня слушал», — сказал Михаил. «Я подумал,